Часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российское правительство пытается поддержать автомобильную промышленность страны. Новая антибушевская книга вышла в США. Как реанимировать мертвый язык? Беседа с британским лингвистом. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, очень актуальная для экономики страны и для ее жителей, безусловно, тоже. Владимир Путин, премьер-министр России, выступил с предложением поддержать российского автомобильного производителя. Находясь с визитом в Татарстане, он заявил, что количество отечественных автомобилей в стране должно составлять 80% от всего рынка. Чтобы стимулировать рост продаж российских машин, планируется в самое ближайшее время ввести запретительные ставки ввозных пошлин для иномарок старше 5 лет, а также увеличить стоимость страховки и налога для старых автомобилей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Поддержать отечественного автомобильного производителя Владимир Путин призвал на совещании с руководителями автозаводов в Елабуге еще во вторник. Топ-менеджерам и главам предприятий премьер напомнил, что автобизнес для России составляет 3% ВВП. Глава правительства признал, что за последние годы российская автомобильная промышленность серьезно сдала свои позиции. Отчасти поэтому из приобретенных в 2007 году автомобилей только треть являлась отечественными. Ситуацию спасли только когда на наш рынок привлекли иностранные автоконцерны, которые построили в России крупные заводы. По мнению главного редактора журнала «Автоспорт» Вадима Овсянкина, перед тем, как возрождать отечественный автопром, необходимо провести исследование и разобраться, в каком регионе какие автомобили продавать предпочтительнее.
По каждому региону там видно, какие машины, то есть есть статистика, какие машины есть, какие нет. То есть это, я говорю, что нельзя решать сразу одним махом. То есть надо сделать какое-то такое исследование, маркетинг изучить. Ситуацию по регионам. Для восточной территории России, например, там очень много иномарок, привезенных из Японии, которые соответствуют экологическим требованиям.
Ожидаете ли вы каких-то проявлений недовольства со стороны автосообщества в том случае, если меры будут приняты в полном объеме?
Надо почитать конкретно документ. Пошлины есть определенные, да, вот сейчас существуют, да, есть какие-то ограничения по экологическим нормативам. Очень много проблем. Тут как бы машины, потом дороги, потом тот же бензин. Я вот себе почитал так, о дифференцировании тарифа ОСАГО. То есть будут как-то, кто ездит там на Евро-2, там одни тарифы, Евро-3, там другие тарифы, еще никто же не подумал, как определять эти тарифы. С другой стороны, у нас же еще бензин. У нас нет требования к бензину. Можно купить автомобиль, соответствующий Евро-4, заправиться нашим бензином. И там применение присадок ферроцена, которые используются, которые не запрещены. Но у нас горят свечи, сгорит катализатор, и он уже будет выдавать там Евро-2.
С Вадимом Овсянкиным беседовал корреспондент «Радио Свободы» Евгений Назарец. Стимулировать российского автолюбителя покупать отечественные машины начнут с помощью запретов. Премьер на встрече в Татарстане одобрил предложение автопроизводителей ввести запретительные пошлины на ввоз автомобилей старше 5 лет. Ранее это правило распространялось на машины старше 7 лет. Помимо этого будет увеличена стоимость страховки и налога для старых авто. Как сделать российский автомобиль конкурентоспособным? И главное, как пересадить автомобилистов с иномарок на «Жигули» и «Волги» неизвестно. О предпочтениях жителей Самары рассказывает Сергей Хазов.
Несмотря на то, что российские автопроизводители, волжские и горьковские автозаводы, стремятся брать на вооружение самые передовые технологии производства автомобилей, сегодня в российской провинции охотнее покупаются иномарки, чем отечественные автомобили. Представители фирм по продаже авто поясняют это большим кредитом доверия россиян к западным автопроизводителям, рассказывает менеджер одного из самарских автосалонов Илья Петров.
Российские автомобили вряд ли можно считать конкурентоспособными. В первую очередь, конечно, это касается комфорта. Сейчас люди охотнее купят собранную в Петербурге Toyota или московский Renault Logan, чем Ладу или Волгу. В России вообще не умеют собирать машины. Вспоминается анекдотичный случай, когда 5 лет назад один человек пригнал в сервис новую «Ладу», у которой сразу после покупки вырос расход бензина. Машина оказалась очень прожорливой. Сервисмены перебирали двигатель, меняли фильтры, все было бесполезно. Оказалось, кто-то пошутил и при сборке забил топливопровод фильтром от сигареты. Низкое качество сборки, несоответствие Евро-3, большой расход бензина – вот отличительные качества отечественных автомобилей.
Россияне хотят ездить не только на комфортных, но и на экологически безопасных автомобилях. По экологичности отечественные автомобили также проигрывают конкуренцию иномаркам, поясняет кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Грядущий губернатор Титов. На одном из больших собраний, где я присутствовал, он сказал: вот я был в Нью-Йорке, и когда ехал на автомобиле посреди города Нью-Йорка, вы не поверите, там воздух такой же чистый, как лесной. Там рядом были парки, то совершенно не верил, что я внутри самого крупного города Америки. Но вот почему, говорят, у нас так не получается, это ведь говорил губернатор, который курировал производство Волжского автомобильного завода. Он говорит, ну почему у нас так не получается, я не пойму. Мы сильно отстали. Нужно качественно, революционно переделать все производство.
По оценкам финансовых экспертов, чтобы привлечь покупателей к продукции отечественного автопрома и повысить его конкурентоспособность, производителям придется предлагать либо выгодные кредитные программы под покупку автомобиля, либо предоставлять всяческие бонусы вроде тюнинга. Но и это, по мнению специалистов, не сможет гарантировать 100% успех российского автопрома.
Владимир Путин на совещании поставил задачу автопрому. 80% автомобилей, продаваемых в России, должны производить на территории страны. В эту цифру входят и иностранные автоконцерны, построившие свои сборочные линии в стране. На совещании также договорились о вводе дифференцированного тарифа ОСАГО в зависимости от возраста автомобиля. Чем старше машина, тем тариф выше. Такой же принцип намерены распространить на транспортный налог. Предложения Владимира Путина собираются выполнить в самые сжатые сроки, всего за 2 месяца. Об этом уже заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Он также добавил, что уже к 2012-му не менее 70% легковых автомобилей в России должны быть отечественного производства. По мнению лидера автомобильного движения «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, вводимые изменения приведут к серьезным социальным проблемам. Пострадают не только автолюбители. Отразятся перемены на грузоперевозчиках. Привести все это может к всероссийским протестным акциям.
Эти преференции для отечественного автопрома вечные. На любых совещаниях практически звучит одно и то же. Надо дать возможность подняться на ноги отечественного автопрома. Он на ноги давно не поднимается, он давно лежит в реанимации. Практически этот пациент уже умер, а мы все пытаемся его реанимировать, вкладывая туда огромные деньги. Отечественный автопром – это уже давно акционированная структура, принадлежащая частным лицам. Поэтому решать проблему предоставления преференций, а мы видим, что за этой идеей торчат уши АвтоВАЗа, и в данном случае конкретно стоит хозяин Северстали, стоит КАМАЗ за этой инициативой. Я понимаю, что этим структурам, конечно, выгодно убрать с рынка конкурентов. Вот этот пакет, озвученный пакет мер, если он будет принят, он мало того, что, конечно, уменьшит возраст возимых иномарок, он увеличит стоимость растаможки на эти иномарки, они подорожают в среднем подсчетов экспертов не менее чем на 1000 евро. Этот пакет предусматривает увеличение вообще стоимости содержания иномарок, каковых в России более 50%, если не ошибаюсь, около 70% это машина секонд-хенда. Увеличивая стоимость содержания этих автомобилей, правительство ударяет по бюджету, по кошельку огромной группы россиян. Мы практически задушим, задавим грузоперевозку. То есть малый и средний бизнес, владеть грузовиком свыше 3-5 лет станет не просто невыгодно, а практически невозможно. Его невозможно будет ни продать, ни работать на нем. Сумма транспортного налога будет совершенно удушающей. Поэтому эти меры, они грозят просто конкретной социальной напряженностью.
Говорил Вячеслав Лысаков. В прошедшем году отечественный автопром выпустил чуть более 1 100 000 только легковых автомобилей, с учетом иномарок, собранных в России. По объему производства он таким образом вышел на 1990 год. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В российских вооруженных силах число самоубийств составляет более половины всех так называемых небоевых потерь. Об этом сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвали ранено 6 человек. По информации МВД непризнанной республики, бомба была заложена под автомобиль, припаркованный у здания ОМОНа. В Москве объявлены результаты выборов в Российскую академию наук. На прошедшем в среду общем собрании РАН тайным голосованием избраны 44 академика и 112 членов-корреспондентов Академии наук. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжим разговор на российские темы. В Москве подведены предварительные итоги визита в Россию специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Леандра Деспуи. На состоявшейся сегодня пресс-конференции Деспуи рассказал журналистам о том, как с его точки зрения обстоят дела в сфере российской юстиции и насколько независимы российские суды. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Это первый визит в Россию специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов. Леонард Рикардо Диспуи пробыл в стране 10 дней, и за это время, по его собственным словам, успел опросить не только судей высших инстанций, но и тех, кто работает в районных судах, а также встретился с адвокатами, представителями прокуратуры и общественных организаций. Теперь, после этих встреч, господину Диспуи предстоит подготовить обстоятельный доклад, который будет обсуждаться сначала в Комитете ООН по правам человека, а позже и на заседании Генеральной Ассамблеи. Судя по рассказу специального докладчика ООН, в целом он остался доволен тем, как продвигается в России судебная реформа. Особо были отмечены старания исполнительной власти, направленные на улучшение оснащения судов, повышение зарплаты судей. Впрочем, по мнению Леонардо Диспуи, у российских служителей Фемиды еще много нерешенных проблем.
Первое, что можно констатировать, это то, что в стране есть сложности с выполнением судебных постановлений и решений. Неисполнение судебных решений негативно сказывается на имидже страны вовне. Можно выделить среди тех аспектов, на которые в ходе бесед было обращено мое внимание в плане возможного их улучшения в процессе реформ, например, вопрос выборности судей. Есть мнение, что, несмотря на предусмотренную законом открытость процесса отбора судей, на практике этой открытости, как правило, недостает. То же самое можно сказать и по поводу процесса объективности наложения дисциплинарных взысканий на судей и распределения между ними функций по рассмотрению тех или иных дел. Дела распределяются, как правило, неравномерно. Говорилось и о случаях вмешательства и политического давления на судей, что, впрочем, было отмечено и средствами массовой информации.
Еще одно обстоятельство, вызвавшее беспокойство Леонардо Диспуи, связано с попытками властей ограничить независимость адвокатов и распространением тенденции отождествления адвокатов с их клиентами. Кроме того, спецдокладчик ООН отметил, что, несмотря на длительное обсуждение соответствующих законопроектов, в России так и не учреждены ни ювенальные, ни административные суды. Соответствующие рекомендации, по словам Леонардо Диспуи, обязательно будут помещены в итоговый доклад. Сейчас трудно предсказать, как отреагируют на этот доклад российские власти, поскольку Россия неоднократно игнорировала рекомендации международных организаций, в том числе и Парламентской ассамблеи Совета Европы и профильного комитета ООН, связанные с положением в сфере юстиции и соблюдением прав человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. В городе Кириши Ленинградской области произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Один человек погиб, четверо госпитализированы с ожогами и травмами. Разрушена компрессорная станция. Слухов о неких вредных выбросах в атмосферу не возникало, в отличие от ситуации 21 мая, когда в интернете появилось сообщение о радиоактивном выбросе на Ленинградской атомной электростанции. В тот день из аптек пропали препараты, которые содержат йод. Горожане закупали красное вино, водку, не пускали детей в детсады. В общем, была обычная паника, несмотря на то, что представители власти и официальные СМИ категорически опровергали все слухи. Эту странную ситуацию в эфире «Свобода» обсуждали сегодня главный редактор газеты «Зеленый сектор», руководитель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук и главный редактор интернет-издания «Беллона.ру» Рашид Алимов. С ними беседовал Виктор Лизунков.
Пожалуйста, Рашид, ваша версия.
В принципе, у нас есть несколько версий того, что произошло. Одна из версий то, что на самом деле все-таки, возможно, имел место какой-то инцидент, который, может быть, даже для того, чтобы как-то замести следы, Росатом запустил эту кампанию истерии. Действия, например, вот службы информации ЛАЭС были очень странными. Нам просто сразу стали поступать звонки вот в понедельник вечером, насколько я помню еще. И когда мои коллеги звонили на Ленинградскую АЭС, в службу информации, там первое время, вот первый день, никто просто не подходил к телефону, а когда подходили, вот так поднимали трубку и сразу же сбрасывали. Это, в общем, довольно странно. Кроме того, того, у нас есть еще такое подозрение, что вот эта история с распространением слухов, она может быть на самом деле также специальными действиями пиарщиков Росатома, потому что, как известно, вот прошлый министр в Росатоме – это был физик. Сейчас министр Росатома – это Кириенко, который менеджер, и основные посты в Росатоме занимают пиарщики, вот тот же Игорь Конышев, который работал, например, у него была в Нижнем Новгороде пиар-компания, которая участвовала в выборах.
А зачем им это, может быть, надо было бы, если вы посчитаете?
Вот нам кажется, что ни одна экологическая организация не заявляла о том, что на АЭС был этот выброс. Вот Белона, мы проводили свои замеры и говорили, что, по крайней мере, большого выброса не было такого, который бы дал основание какой-то крупномасштабной панике, хотя до сих пор мы не знаем, если был какой-то небольшой выброс, это надо знать точное время, надо знать, чтобы рассчитать, куда дул ветер, и нужны специальные приборы, чтобы это все замерить, чтобы дать очень точную информацию. Но мы сразу же сказали, что крупномасштабного не было, потому что мы проводили замеры в Петербурге, вот наши коллеги проводили в Сосновом Бору, но, тем не менее, сразу уже очень быстро поступили комментарии представителей Росатома, которые обвинили экологов. То есть, с одной стороны, они таким образом дискредитируют экологическое движение.
Противников, простите, противников строительства атомных
противников
станций.
Противников строительства атомных станций. А с другой стороны, таким образом у населения, это же уже не первый такой случай, одновременно, вот незадолго до этого была паника по поводу того, что якобы был выброс с Игнолинской АЭС, а еще раньше у нас было по поводу Балаковской АЭС и так далее. И, возможно, это такая попытка ослабить у населения чувствительность к информации об авариях на атомной станции.
Юрий, ваше мнение?
У меня другая версия. И вот если там следствие, господин прокурор меня слышит, то вот мне, я официально заявляю, прошу направить расследование именно вот в этом направлении. После того, как выборы практически у нас отменили, образовалось огромное количество пиарщиков. Не удел. Далеко не все они пошли работать с Росатом. Есть отдельные товарищи, которые действительно не удел остались. И вот в связи с тем, что сейчас в Калининграде и в Литве намечается два проекта создания атомных станций, но в одном случае новый, а в другом случае расширение и вывода старых блоков из эксплуатации, я имею в виду Игнолинскую атомную станцию, то возникла такая вещь. Возник потенциальный заказ на то, чтобы одну из этих станций всячески мочить. Потому как обе эти станции работают на один и тот же рынок, на рынок ЕС, на рынок электроэнергии ЕС. И поэтому сейчас важно, кто первую станцию построит, тот контракты и получит. Пока что впереди идет Калининградская станция, и я так понимаю, что поэтому правильнее было бы противникам направить удар именно вот по российской ядерной программе.
С петербургскими экологами Юрием Шевчуком и Рашидом Алимовым беседовал Виктор Лизунков. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свободы» американские темы. Рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Дело стабилизации Ирака и Афганистана должно быть доведено до конца, заявил в среду президент Буш. Это отвечает, по его словам, жизненным интересам Соединенных Штатов. Слово Яну Рунову.
Выступая перед выпускниками военно-воздушной академии в Колорадо, Буш сравнил нынешнюю военную кампанию в Ираке и в Афганистане с положением во время и после Второй мировой войны. Буш считает, что как в середине прошлого века требовалось терпение, чтобы сделать из побежденных Германии и Японии союзников Америки, так потребуется время, чтобы Ирак и Афганистан превратились в процветающие демократические страны. Это обеспечит будущим поколениям безопасность и мир. Буш сказал. Успех будет достигнут, когда Аль-Каиде негде будет найти убежище, когда жители Афганистана и Ирака смогут сами себя защитить от террора, когда Афганистан и Ирак станут экономически жизнеспособными. Каким бы оружием мы ни обладали, самым сильным нашим оружием является свобода. Свобода чаще всего побеждает, потому что стремление к свободе заложено нашим создателем. Это стремление победило в Грузии и на Украине. Когда у людей есть реальный выбор, они выбирают свободу. Вот как прокомментировал выступление Буша профессор-политолог из университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик.
right reasons or wrong reasons. He is convinced.
Прав он или не прав, но Буш убежден, что оценку ему вынесет история. Его политика в Ираке и в Афганистане, его уверенность в необходимости американского военного присутствия в этих странах, хотим мы этого или нет, вынудит следующего президента какое-то время продолжать прежний курс в Афганистане и в Ираке. Кто бы ни стал новым президентом, ни один не сможет, войдя в Белый дом, объявить, что послезавтра американские солдаты вернутся домой. Даже если будет принято такое решение, исполнение потребует от 6 до 12 месяцев как минимум. Но многое будет зависеть от текущей ситуации и от национальных интересов Соединенных Штатов. Если в интересах Америки оставаться в Ираке, пока не удастся стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, и если эта задача будет достижима в обозримом будущем, значит предвыборная риторика будет отброшена, и американские силы останутся в Ираке еще на какое-то время. Если же новый президент увидит, что задачи, поставленные Бушем, невыполнимы, и что цена всего этого слишком велика, то Белый дом, по крайней мере, объявит о планах по выводу своего контингента из Ирака. Президент Буш выступил на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии в Колорадо в рамках своей поездки по центральным штатам с целью сбора средств в избирательный фонд республиканской партии.
Рассказывал Ян Рунов. «Мы озадачены», — так подытожила чувство коллег Скотта Маклеллана по работе в Белом доме пресс-секретарь президента Буша Дэйна Перина, комментируя информацию о выходе в свет его мемуаров. Теперь очевидно, что Скотт Маклеллан был недоволен тем, с чем ему пришлось столкнуться во время работы в Белом доме, но мы его знали другим. Удивление едва ли единственное чувство, испытываемое в стенах Белого дома, если учесть, что впервые президент Буш и его окружение стали объектом прямых обвинений в различных прегрешениях со стороны некогда одного из верных членов команды президента, пришедшего с ним в Белый дом из Техаса. Скотт Маклеллан служил в течение 3 лет пресс-секретарем президента Буша. Он человек, из уст которого страна услышала о многих из важнейших решений президента, касающихся кампании в Ираке. В своей готовящейся к выходу в свет книге он, среди прочего, утверждает о том, что президент и его окружение искусственно раздували страсти вокруг вопроса об иракском оружии массового поражения, в то время как президентом прежде всего руководило желание свергнуть репрессивный режим и утвердить в Ираке демократию. Бывший пресс-секретарь, уязвленный, как он признается, тем, что его не приглашали на ключевые заседания ближайших помощников президента, сетует на то, что в Белом доме была создана атмосфера секретности, решения принимались в тайне. Он находит в основном темные краски для описания главных действующих лиц в администрации. Президент Буш, по его словам, одарен незаурядным личным обаянием, умом и политическим талантом. Но в то же время он склонен к самообману, не способен признавать ошибки и предпочитает инстинктивные действия. Вице-президент Чейни, по словам Маклеллана, маг, способный добиться своего в любой ситуации, но не способный умерить самоуверенность, приводившую его к губительным выводам. Госсекретарь Райс, по словам бывшего пресс-секретаря Белого дома, больше заинтересована в исполнении директив президента, чем в выполнении роли его главного советника по международным делам. Что заставило Маклеллана после многих лет исправной службы в Белом доме и публичной защиты многих из решений президента и его окружения обрушиться на своих бывших коллег и начальников с томом разоблачений? Для него, как он заявляет, издание мемуаров стало актом раскаяния, очищения. Интересно, впрочем, что нарезка из наиболее острых цитат, представленная прессе издателями книги в преддверии ее выхода из печати, не содержала никаких неизвестных фактов, доказывающих злонамеренность администрации. «В этом нет ничего нового», — говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. «Это повтор обвинений в том, что президент Буш оторван от реальности, Белый дом политизирован, иракская операция была безобразно спланирована». С выводом о том, что вторжение в Ирак было крупнейшей ошибкой президентства Буша, сегодня соглашаются очень многие. Я лично не думаю, что эта книга возымеет серьезный резонанс, хотя за нее смогут ухватиться крайние критики Буша, поскольку впервые такие слова осуждения исходят от человека, близкого Джорджу Бушу. Вполне вероятно, впрочем, что книга под названием «Что случилось? Внутри Белого дома Буша и вашингтонская культура обмана», выходящая за несколько месяцев до президентских выборов, придется очень кстати кандидату, ведущему кампанию под лозунгом «Необходимости перемен в Вашингтоне».
Это была первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторая часть рубрики в самом конце этого часа информационной программы. А я напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин. И мы переходим к главным новостям этого часа. Прежде чем мы перейдем, вот одна из новостей. В Москве объявлены результаты выборов в Российскую Академию Наук. На прошедшем в среду общем собрании РАН тайным голосованием избраны 44 академика и 112 членов-корреспондентов Академии Наук. Там много довольно известных людей, Сергей Глазьев, например. А в иностранной части Российской Академии Наук туда избран бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Что это за выборы, почему Шрёдер оказался не только крупным политиком, но и крупным ученым. Обо всем этом, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек, в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну, а сейчас другие главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В российских вооруженных силах число самоубийств составляет более половины всех так называемых небоевых потерь. Об этом сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. По его словам, в прошлом году 341 военнослужащий покончил с собой. В результате взрыва в столице Южной Осетии, Цхинвали, ранено 6 человек. По информации НВД непризнанной республики, бомба была заложена под автомобиль, припаркованный у здания ОМОН. В городе Кириши Ленинградской области минувшей ночью произошел взрыв водородной смеси на нефтеперерабатывающем заводе. Один человек погиб, четверо госпитализированы с ожогами и травмами, разрушена компрессорная станция. В Киргизии новый спикер парламента. Айтибай Тагаев избран на этот пост после отставки прежнего главы парламента Адахана Мадумарова. На севере Ирака, по последним данным, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 ранены в результате теракта. В городе Синджар смертник привел в действие взрывное устройство в центре по набору добровольцев для работы в полиции. Самолеты ВВС Турции нанесли новый удар по базам курдских сепаратистов на севере Ирака. Как сообщили турецкие военные, бомбардировке подверглись 16 объектов в приграничном районе Хакурк. В столице Афганистана, Кабуле, 3 мирных жителя погибли при взрыве, осуществленном смертником. В Стокгольме открылась конференция под эгидой ООН по вопросам восстановления Ирака. Представители более 100 государств на конференции в Дублине согласовали текст конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Китай предложил Тайваню продолжить переговоры. По данным китайских СМИ, новый раунд диалога состоится в середине июня. Жители Непала по-прежнему празднуют отмену монархии. В столице страны Катманду на здании главного дворца флаг королевской семьи сегодня заменен на государственный. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы вернемся к первой теме этого часа нашей программы, к заявлениям российских властей о государственной поддержке предприятий автомобильной промышленности, находящихся на территории России. Это, так сказать, мнение и намерение государственных людей. А что думают о конкурентоспособности автомобилей, собранных в России, обычные водители и пешеходы? Прохожих на улицах Челябинска опросил наш корреспондент Александр Валиев.
Российские машины продаются, значит, они конкурентоспособны. Второй вопрос, что они обладают конкурентоспособностью только на территории России, в связи, во-первых, с их дешевизной доступностью, во-вторых, в связи с тем, что существует развитая система продаж запчастей, их поддержки и всего прочего. Если говорить о сборке российских иномарок, так называемых, я думаю, что пока по качеству они сопоставимы с иностранными. Что будет дальше, посмотрим.
Я считаю, что автомобили, собранные в России, абсолютно не конкурентоспособны. В этой отрасли мы уже отстали достаточно далеко, поэтому я считаю, что в этой отрасли нам даже и пытаться не стоит догнать и перегнать, а нужно попытаться взять чем-то другим.
Ну, современные машины, вот сейчас, которые делаются, они, я считаю, что способны, в смысле конкурентно способны, потому что технология-то идет, как бы они из-за границы все это берут и под них же делают машины.
Я ничего не могу конкретно сказать по этому вопросу. Не знаю даже. Как бы вот езжу на одной, и она собрана здесь. И даже и не знаю других машин. Я ездила только на нашей, на советской машине. Вообще, мне кажется, импортные машины лучше. У них есть гидроусилитель руля, а для женщин на нашей машине очень трудно ездить.
Я думаю, что да, конкурентоспособная. Я думаю, что вот те заводы, которые собирают у нас машины, предъявляют высокое качество вот к тем сотрудникам, которые их собирают, потому что у меня у самого брат двоюродный работает в фирме то ли Siemens, то ли Bosch в Германии на пусконаладке турбин. они в других странах их собирают, эти турбины, в Африке, например. И у них очень сложный такой подход вот к организации пусконаладки данных устройств. Я думаю, что это то же самое и у других компаний, но в России.
Я бы не стала доверять российской сборке, потому что у нас сейчас сознание довольно-таки низкое. Контроль за качеством абсолютно никакого, я считаю, есть, но недостаточный. А это основополагающий фактор. Даже если технологии современные и они берутся с Запада, что совершенно очевидно, исполнитель-то с какой психологией и с каким контролем? Психология русского человека — это сделать лишь бы как.
Абсолютно нет. ВАЗ, Волга. Какая конкретно способность той же Toyota, той же BMW, тому же Volkswagen? Ну, никакой абсолютно. То же самое BMW, Mercedes, они до сих пор не собираются у нас. Собираются дешевый, корейский, китайский, но не престижный. Ну, видимо, пока такие заводы не хотят отдавать производство в руки России, понимая, что не доросли мы до них, до этого качества.
Так челябинцы отвечали на вопрос, считаете ли вы конкурентоспособными автомобили, собранные в России. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Продолжим разговор о технологиях, только о технологиях высоких. О последних событиях в этой сфере расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс и исполнительный директор Стив Балмер продемонстрировали возможности новой операционной системы Windows 7. Ее выход ожидается в начале 2010 года. О новой операционной системе рассказывает Владимир Губайловский.
Главным преимуществом новой операционной системы Windows должны стать широкие возможности работы с сенсорными экранами. Можно будет прикосновением передвигать изображенные на экране файлы и рисовать пальцами в графическом редакторе. Билл Гейтс сказал, что это только начало. Microsoft хочет радикально приблизить компьютер к человеку. Новые интерфейсы должны прийти на смену традиционной мыши и клавиатуре. Эксперты также ожидают, что Windows 7 будет наконец реализована файловая система WinFS, выход которой откладывается уже много лет.
Новости коротко. Единственный туалет на Международной космической станции вышел из строя, и экипаж не может его починить. Устройство российского производства проработало 7 лет. Сегодня оно работает с перебоями. Трем космонавтам, находящимся на станции, приходится применять для этого пластиковые мешки. Экипаж ждет рейса шаттла Discovery, который стартует в ближайшую субботу. На шаттле на станцию должен прибыть новый туалет. Попытка французского парашютиста Мишеля Фурнье подняться на 40 километров над землей и прыгнуть с этой высоты закончилась неудачей. По заявлению авторов проекта, его целью является разработка систем, которые позволят человеку покидать космические аппараты и возвращаться на землю. Прыжок должен был состояться 27 мая, но в последний момент воздушный шар оторвался и улетел. Мишель Фурнье намерен повторить попытку в августе. Ученые Техасского университета провели исследование, чтобы выяснить, влияет ли наличие комнатных растений в офисе на самочувствие сотрудников. Оказалось, что хороший вид из окна и растения в комнатах в среднем существенно повышают тонус сотрудников. При этом улучшаются отношения с начальством и коллегами. Неожиданным стало то, что наличие растений существенно повышает тонус только у мужчин. На настроении женщин наличие растений в офисе практически не сказывается.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная историко-культурно-политическая тема. Речь пойдет об одном из исчезнувших языков, который имеет не только очевидную важность для лингвистов и историков, но и для политического самосознания жителей нынешнего европейского государства. В Великобритании развивается движение за возрождение одного из мертвых кельтских языков – корнуэльского или корнского. На этом языке до 16 века говорили жители Корнуэлла, исторического региона на юго-западе острова Британия. Группе ученых-лингвистов удалось недавно разработать нормы правописания этого языка. Рассказывает корреспондент «Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
Движение за возрождение корнского языка возникло еще в начале 20 века, однако к тому времени в Корнуолле не осталось людей, говорящих на этом языке. Последний человек, говоривший только на корнском, умер в 1676 году, а в 1777 скончался последний житель Корнуолла, для которого он был родным. Упадку языка, на котором говорили жители этого живописного региона Англии, способствовало подавление английскими войсками в 1549 году восстание жителей Корнуолла, протестовавших против замены латинских текстов молитвенников на английский. Тогда в Корнуолле погибло более 4000 восставших. Тогда-то и начался упадок корнского и тотальная гегемония английского. Корнский язык принадлежит к семейству кельтских языков. Он ближайший родственник валлийского и бретонского. К началу XX века корнский окончательно стал мертвым языком. От него остались лишь несколько манускриптов и отрывочные записи лингвистов XIX века. Никто не знал, как писать на корнском, нормы его правописания и правила орфографии были полностью утрачены. Это и вызывало самые бурные споры между сторонниками возрождения языка. И лишь совсем недавно группе ученых во главе с норвежским лингвистом Трондом Тростерудом удалось прийти к соглашению и разработать стандартные нормы его правописания. Местный совет графства Корнуолл надеется, что после этого Европейский Союз признает корнский одним из региональных языков. Это позволит местным властям Корнуолла обратиться к британскому правительству с просьбой о субсидировании его преподавания в школах. В последние годы интерес к корнскому языку заметно повысился. Сейчас на нем говорит около 300 человек. Началось его изучение и освоение. Происходит это под эгидой организации «Корнское языковое партнерство» – «Cornish Language Partnership». Что же побуждает жителей Корнуолла заниматься возрождением своего древнего языка, говорит директор по развитию партнерства Дженнифер Лоу.
Жители Корнуолла считают, что этот язык – часть их культурного наследия. Он запечатлен в топонимии нашего региона и в собственных именах его жителей. Люди хотят вновь заговорить на языке, на котором говорили их предки. Некоторые из нас хотят просто познакомиться с языком, другие хотели бы бегло на нем говорить и научить этому детей, что сейчас они и делают.
Верите ли вы в существование отдельной корнской нации? И чувствуете ли вы себя англичанкой?
Нет, не чувствую. Мы считаем, что язык и политика – разные вещи. Мы верим, что корнский язык дорог тем, кто любит Корнуолл, кто хочет жить в нем, причем независимо от того, родились они здесь или приехали из других мест. Корнуольцы полагают, что у них иная идентичность, чем у англичан, связанная с особенностями Корнуолла, кельтского народа и его региона, который отличается от других районов Англии.
В 20 веке мы были свидетелями успешного возрождения мертвого языка, я имею в виду иврит. Но этот успех был обусловлен тем, что евреи возродили свое национальное государство. У вас же, по-видимому, нет столь мощного стимула.
Видите ли, наше движение скорее культурное, чем политическое. Язык для нас – это прежде всего часть нашей идентичности и культуры. Мы не хотим дать ему умереть. Ведь язык выражает сущность народа и его культуры. И именно поэтому люди считают его огромной ценностью. Во всем мире погибает множество языков. Но одновременно с гибелью языка мы многое утрачиваем, в том числе осознание своего своеобразия и особенности своей ментальности. В наше время это особенно касается молодежи, ощущающей свою безродность. Думаю, что очень важно сделать прошлое частью настоящего, а возможно и будущего.
Не могли бы вы дать возможность нашим слушателям услышать, как звучит ваш язык?
Вот что я сказала. Пожалуйста, послушайте, как звучит наш язык. Мы считаем его очень красивым. Этот язык очень важен сейчас для жителей Корнуэлла и будет важен в будущем.
Говорила директор по развитию корнского языкового партнерства Дженнифер Лоу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских вооруженных силах число самоубийств составляет более половины всех так называемых небоевых потерь, сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвали ранено 6 человек. В городе Кириш и Ленинградской области минувшей ночью произошел взрыв водородной смеси на нефтеперерабатывающем заводе. Один человек погиб, четверо ранены. В Москве объявлены результаты выборов в Российскую академию наук. В Киргизии новый спикер парламента Айтибай Тагаев избран на этот пост после отставки прежнего главы парламента Адахана Мадумарова. Самолеты ВВС Турции нанесли новый удар по базам курдских сепаратистов на севере Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская, петербургская тема. В Петербурге начала работать так называемая туристическая полиция. Специальный батальон патрульно-постовой службы ориентирован на обеспечение безопасности туристов в центре города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербург входит в число самых привлекательных с точки зрения туризма городов мира, но количество туристов не слишком растет. И дело не только в неразвитой инфраструктуре, в нехватке гостиниц, особенно недорогих. Иностранный турист в Петербурге не чувствует себя в безопасности. Очень многих гостей города грабят прямо на Невском проспекте, при выходе из ресторанов и баров, и найти защиту от этого бедствия практически невозможно. Заявление об ограблении подать в ближайшем отделении милиции почти нереально, но если даже его примут, то, как правило, предупредят, что это бесперспективно. Зато так называемые лохотронщики и карманники с необъяснимым спокойствием действуют на своей территории, похоже, просто откупаясь от местных стражей порядка. Те туристы, которые осведомлены об этих темных сторонах путешествия в северную столицу, зачастую просто отказываются от планов ее посетить. Нужно обеспечить безопасность иностранных туристов. Это стало ясно давно, поэтому и было решено создать специальную туристическую милицию. Первоначально предполагалось, что она будет состоять из 300 человек и начнет работать летом 2006 года. Однако первый туристический батальон милиции всего из 50 человек появился в Петербурге только в мае 2008 года, говорит исполнительный директор Северо-Западного регионального объединения Российского союза туриндустрии Юлия Рыбакова.
Да, действительно, уже пришли у нас официальное подтверждение, что сформирован отдел в размере 50 человек в рамках ППС, патрульно-постовая служба. Они особым образом заточены на туристов, языками, всеми возможными вариантами работы с туристами. Плюс они заточены, естественно, на те места скопления, где в основном протекают туристские маршруты.
50 человек и 5 машин. Это не маловато на такой город, как Петербург?
Ну, это сложно сказать, это надо смотреть. Это уже неплохо. Нам нужна была система мер, которая обеспечивала бы безопасность туристов в городе. И это, на самом деле, ведь там не только туристическая милиция. Там ряд вещей был реализован. Служба ангелов, которая запущена, такая неформальная деловая структура, это волонтеры, ребята, которые обучены работать на языках, которые дают информацию, работают в местах скопления туристов, на них майки с этими знаками добровольцев. Они информационно обеспечивают, они могут, во всяком случае, проинформировать, помочь. Плюс там автобусы специальные, которых можно какую-то помощь получить по городу. Информационные щиты уже года два назад установлены. Еще с памяткой туристы работают сейчас.
В этой памятке написано, как поступать туристу в той или иной экстремальной ситуации. Наверное, правда, это нужная вещь. Но интереснее всего, что сами милиционеры о новой туристической милиции ничего не знают. Такого подразделения просто не существует. Но кое-что все-таки сделано, говорит начальник пресс-службы ГУВД Петербурга Вячеслав Степченко.
Увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы милиции в центральных районах города. Будет снижение фактов уличной преступности, в том числе и в отношении иностранных граждан. Раз принято решение о приобретении для данных патрульных целью решения языкового барьера электронных переводчиков. Два. Закуплены два катера для этого же как раз спецполка патрульно-постовой службы, которые будут патрулировать реки и каналы Санкт-Петербурга, которые являются туристическими маршрутами. И принято решение о создании летного отряда ГУВД, который тоже будет решать вопросы патрулирования воздушного, в данном случае Санкт-Петербурга, с целью как бы контроля за оперативной остановкой, за движением транспорта и так далее. Плюс к этому еще в центре города на Малой Садовой улице, существовавший ранее в обычном режиме участковый пункт милиции, с учетом того, что к нему неоднократно в этот пункт милиции обращались иностранные граждане, причем в редком случае за помощью в качестве потерпевших, а в большинстве своем за справками, за какими-то уточнениями. Соответственно, этот участковый пункт милиции был усилен офицером милиции, владеющим английским языком.
А название «туристическая милиция» придумали журналисты, подчеркивает Вячеслав Степченко, поясняя свою мысль убедительным примером.
То же самое, что в ГУВД есть управление по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка. В этом управлении есть второй отдел, который, в числе прочих своей работы, занимается выявлением притонов для занятия проституцией. С легкой руки ваших коллег данное подразделение было окрещено полицией нравов. Такого названия не существует в структуре органов внутренних дел, так же, как и не существует название «туристическая милиция».
Тем не менее, как ни назови те меры, которые предприняты в городе для безопасности иностранных туристов, они все-таки предприняты. Туристическая полиция существует в Турции, Египте, Таиланде и других местах. Справедливости ради надо сказать, что грабят туристов и в других больших городах мира, но Петербург в рейтинге безопасности городов не попадает и в первую сотню. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Когда же беспримерные цены на бензин заставят американцев изменить своим привычкам? Этот вопрос последние годы с недоумением задавали эксперты, изумленные готовностью автомобилистов платить все больше и больше за горючее. Согласно последним данным, историческая дата – март нынешнего года, месяц, когда дала трещину любовь американца к автомобилю. Впервые за 30 лет пробег среднего автомобиля сократился на 4 с лишним процента по сравнению с прошлым годом. Последний раз такое случилось во время ближневосточного нефтяного эмбарго. В неделю дня поминовения, а это самая оживленная пора на американских дорогах, потребление бензина снизилось на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Хватит ли этих признаков, чтобы вернуть в чувство нефтяной рынок, где цены продолжают рваться вверх? В среду их было явно недостаточно. Цена барреля нефти превысила $130. Однополые браки в Калифорнии начнут регистрироваться 17 июня, заявил представитель штатного управления здравоохранения. Муниципальным властям уже разосланы новые анкеты о вступлении в брак, где изъяты упоминания «жених-невеста», «мужчин-женщина» и введены новые термины «участник А», «участник Б». Это решение принято во исполнении вердикта Верховного суда, посчитавшего антиконституционным отказ в регистрации брака однополым парам на территории штата. Противники нетрадиционных брачных союзов призывают суд позволить властям отложить до октября исполнение этого вердикта, чтобы дать возможность калифорнийцам проголосовать за внесение конституционной поправки, которая определит брак как союз мужчины и женщины. Однако, согласно последнему опросу, эта поправка не пройдет. 51% респондентов поддерживают предоставление права вступления в брак однополым возлюбленным. Калифорния, самый многонаселенный и экономически весомый штат страны, традиционно был в авангарде социальных и политических процессов, захватывавших впоследствии всю страну. Глобальное потепление может готовить американцам неприятные неожиданности уже в ближайшие десятилетия, предупреждают американские ученые. Некоторые из последствий могут оказаться не просто неприятными, рассказывает Алан Давыдов.
В докладе объединены усилия экспертов 13 заинтересованных министерств и научных сообществ. Авторы доклада и некоторые независимые эксперты говорят, что документ особенно ценен детализацией и реалистичностью содержащихся в нем прогнозов. Согласно этим выводам, население американского Запада столкнется с существенными проблемами, вызванными ростом спроса на воду в условиях сокращения водоснабжения. Ожидается, что с 2040 по 2060 годы количество природных осадков там сократится на 20% по сравнению с показателями столетней давности. давности, а на юго-западе еще больше, в то время как в той же пропорции количество осадков возрастет на Среднем Западе и на востоке страны. Фермеры, лесоводы и скотоводы по всей стране столкнутся с совершенно новыми обстоятельствами, вызванными не только погодными изменениями, но и одновременным распространением чужеродных видов растений и насекомых-вредителей. К примеру, при повышении температуры и уровня углекислого газа некоторые виды трав, вьющихся растений и сорняков развиваются лучше, чем зерновые культуры и растения, идущие на корм скоту. Кукуруза и соевые бобы, скорее всего, будут расти и созревать быстрее, но одновременно будут подвержены большему риску неурожая из-за скачков летних температур, препятствующих опылению. Об этом, в частности, заявил один из соавторов доклада, агрофизиолог Министерства сельского хозяйства Джерри Хатфилд. Он настаивает на высокой достоверности этого и других прогнозов, изложенных в докладе. Этот доклад охватывает ближайшие 50 лет, то есть период, в отношении которого мы совершенно уверены, что произойдет. Если же заглядывать чуть дальше, скажем, на 100 лет вперед, то тут мы можем только строить предположения. Джерри Хатфилд говорит, что несмотря на очевидность усиливающегося воздействия изменений климата на агроотрасль, авторы доклада пока проявляют осторожность в отношении рекомендаций. Существует три бесспорных точки отсчета в наших моделях изменений климата. Первая – это рост температур в следующие 50 лет. Вторая – рост уровня двуокиси углерода. И третья – рост неустойчивости характера атмосферных осадков. Все они принципиально важны для производства сельскохозяйственной продукции. Эти сигналы совершенно очевидны в масштабе глобальной среды обитания. Однако в своем докладе мы воздерживаемся от каких-либо рекомендаций. Мы представили только фрагменты головоломки, которые должны быть сведены воедино для выработки стратегического плана. По мнению большинства экспертов, новый доклад убедительно свидетельствует в пользу действий по ограничению эмиссии парниковых газов и адаптации к неминуемым переменам.
Таковы предсказания американских ученых относительно потенциальных последствий всемирного потепления для Соединенных Штатов. Интересно, правда, что во вторник президент Чехии Вацлав Клаус представил в Вашингтонском национальном пресс-клубе свою книгу, где он заявляет о том, что борьба со всемирным потеплением представляет угрозу основным неотъемлемым правам человека. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Некоторые российские темы. Поговорим о ценах на продукты питания. Цены растут, правительство готовит целый пакет предложений по тому, как регулировать эти цены, по крайней мере, для наиболее малоимущих слоев населения. Поговорим о последнем законодательстве в отношении независимости адвокатов, регулирующих эту независимость. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир